слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Валентин Барышников. Очередная попытка найти останки Джимми Хоффа завершилась безрезультатно. В среду ФБР объявило о завершении земляных работ на пустыре близ Детройта, штат Мичиган. Тайное исчезновение профсоюзного босса Хоффа в 1975 году и на сей раз осталось нераскрытой. Джимми Хоффа – олицетворение всего, что ассоциируется со словами «профсоюзный босс». Его взлет и падение – классическая история человека, который сделал сам себя, пробился из низов общества благодаря упорству, энергии и таланту, а затем погряз в пучине коррупции и политиканства. О профсоюзах, мафии, о тайне исчезновения Джимми Хоффа, как одной из великих американских загадок, в подкасте «Американские вопросы» я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Брайан, исчезновение Джимми Хоффа – это, по всей видимости, одна из величайших загадок американской истории.
Да, да, это один из великих неразрешенных загадок американской истории, но как кто на самом деле убил Джон Кеннеди. Это стал сюжет поп-культуры, литературы, фильм и так далее. И да, это был все мой жизнь. Я помню это из детства. Мне было 12 лет, когда он пропал. И это в этой неделе это опять пропал в новости, когда они искали его труп.
Полиция получила новую наводку,
да,
якобы.
Да, полиция получила новую наводку, где это может лежать. И они искали в, ну, загород Детройта, это родной город Джимми Хоффа. Хоффа последний раз увидел его, это был 30 июля 1975 году, без 15:03 часа днем. Он был в ресторане Marcus Red Fox недалеко от Детройта. Он встретился с двумя лидерами, известными из криминальных мира, из мафии, Антони Д'Арчелони и Антони Провензано. Вот, и его никогда не увидел после этого. Все догадываются, что, естественно, это было заказанное убийство. Вот, но его труп никогда не нашел. Было много легенд. Где лежит его труп? То времени, в 75-м году, это когда строили новый стадион футбольный тим New York Giants. Вот, это стадион строил в East Rutherford, Нью-Джерси, Giants Stadium называется, но через реку от Нью-Йорка, вот, совсем рядом с Нью-Йорком. Но во сколько они строили этот стадион тогда, из-за того, что один из этих криминалов, который он встретил в Детройте, он был из Нью-Джерси, было много легенд, что под этим стадионом лежит Хоффа. И было много шутки, анекдоты, когда смотреть на американский футбольный матч, что вот Джимми Хоффа ближе к нам. Вот. Но это не серьезно, привезти труп от Детройта до Нью-Йорка.
Да, это далеко.
Вот. Если они его убили там, в Детройте, но много информирований, спекуляций говорят, что это недалеко от Детройта. Сегодня опять искали этого,
и снова не нашли. Давайте поговорим, собственно, о самой фигуре Джимми Хоффа. Тут интересно вот что. У нас представление о американских профсоюзных лидерах как таких ставленниках мафии часто.
Но Хоффа это неоднозначная фигура. Есть много противоречий в его характере. С одной стороны, Джимми Хоффа был как символ американской мечты. Вот, это человек, рожден в Детройте в 1913 году, очень бедная семья. Он работал в продукте магазин, чтобы обеспечить его семью. И в этом магазине он начинал организовать работников против менеджмента. И боролся за, ну, лучшие зарплаты и так далее. И это как он начинал. Он начинал эту деятельность сам. И получил такую репутацию, он был очень молодой человек, и получил репутацию человека, который очень хороший организатор, очень принципиальный человек, и он выступил в профсоюз Teamsters. Вот. А тогда Teamsters был очень маленький профсоюз, это был создан в 93-м году, и только 75 тысяч членов. Но Хоффа стал одним из лидеров в Teamsters, и под его руководством это стал самый большой, самый крупный, самый серьезный профсоюз в Соединенных Штатах. Это начинал только с грузовиком.
Клубики. То есть это союз водителей-дальнобойщиков?
Это как это начинал. Но под руководством Хоффа это стал очень крупный профсоюз и много профессий, не только водителей грузовиков, выступал в этом союзе, но много разных. Вот. Это был как главный профсоюз рабочих класс. И под руководством Хоффа это был 1,5 миллиона членов. Вот 75 тысяч. Он сам, он не создал этот профсоюз. Это был создан 10 лет до рождения. Но под его руководством это стал игрок в американской экономике, это стал игрок в американской политике, серьезный игрок в американской политике. И это стал всенациональный, это был региональный профсоюз, около Детройта с самого начала. Хоффа стал вице-президент Teamsters, и был легенд, когда Хоффа был молодой человек, и он организовал работников, и это было во время Великой депрессии, президента Рузвельта, и кто-то сказал ему: «А что вы, хотите быть президент США?» И он сказал: «Нет, я хочу быть президент Teamsters». В 1951 году он стал вице-президент Teamsters, и в 1958 году он стал президент. И во время его президентства, это когда американский рабочий класс стал, часть среднего класса. Это было время, это после войны, это было очень хорошее время в экономике в Соединенных Штатах, и для рабочего класса это был просто золотой век. И они стали настоящими членами среднего класса. Но поэтому Хоффа, с одной стороны, он очень позитивный фигуры в истории профсоюза в Америке. И очень талантливый человек, очень толковый человек, но жизнь Хоффа тоже показывает темная сторона американской истории.
Да, и это связь с мафией.
Это связь с мафией. Он строил Teamsters. С Teamsters, во сколько они были связаны с водителем грузовиков и так далее, это был связь строительства и такие вещи, которые мафия интересовалась. И Хоффа был особенно ближе к мафии. Он был почти один из них, в конце концов.
Это доказано?
Доказано. Такие вещи не доказаны. Но он и его посадили. Это был связано с как он использовал пенсионный фонд Teamsters. Это представляешь себе, какой пенсионный фонд имеет профсоюз с 1,5 миллиона членов. И он разрешил, я не буду говорить все подробности, но грубо говоря, он дал кредит лидеров мафии через этот пенсионный фонд, и он разрешил их использовать это, чтобы почистить свои деньги.
Отмывание денег.
Да, отмывание денег. Его осуждал в 1964 году, например, и, в конце концов, сидел его в 1967 году.
Однако его помиловал Никсон.
Да. Никсон в 1971 году, но было условие, что он должен...
Он не может заниматься прежней деятельностью.
Он не может быть президент Teamsters до окончания приговора, и приговор должен кончаться в 1980 году. И если Хоффа только ушел на свободу в 1971 году спокойно... И интересный момент. Teamsters после этого поддерживал Никсон на его предвыборной кампании в 1972 году. Вот. Они официально сказали, что они поддерживают Никсон, и это интересно, потому что это профсоюз. И Никсон был член республиканской партии, это партия права. Обычно профсоюзы, и особенно Teamsters, поддерживал демократов. Но Teamsters тогда...
Это рождает подозрение в том, что был какой-то сговор. Он милует...
Но это тоже не доказано. Такой речь идет. Есть такой... Был слухи, которые мы не знаем, если они просто слухи, или если это правда, что они тоже дал около миллиона долларов в предвыборный фонд Никсона тогда. Но это не доказано. Просто. Но это тоже не первый раз, когда Teamsters поддерживал Никсон. Интересный. Teamsters тоже поддерживал в 1960 году против Джон Кеннеди, но был очевидной причиной этого.
Потому что Роберт Кеннеди, брат, преследовал Хоффу.
Да, тогда, когда он был помощник сенатора и потом сенатор. Поэтому был очень известный публичный конфликт во время слушаний в Конгрессе между Робертом Кеннедием и Хоффой. Они просто ненавидели друг друга.
И Роберт Кеннеди после стал в кабинете своего брата министром юстиции.
Да, attorney general, это как министр юстиции
и генеральный прокурор. Да.
Времени, да. Но Хоффа смог бы, когда он ушел из тюрьмы в 1971 году, просто жить спокойно. миллионе. Он получил пенсии 1 700 000 долларов.
Это серьезно. Единомоментную пенсию от профсоюза.
Единомоментную пенсию, это серьезные пенсии. Вот, но он не хотел быть спокойным, он хотел опять стать лидером Teamsters, но тогда он уже был неудобно. Фигура и для Teamsters, и для его бывших союзных соратников в криминальном мире. И когда он пропал в 1975 году в этом ресторане, он пытался быть лидером местный филиал Teamsters в Детройте. Он хотел начинать снова снизу. Но даже это не удалось. Это уже Джимми Хоффа, представляю себе, он был лидер какого-то местного филиала профсоюза, но даже это не было неудобно. И он подготовил книгу, которую он просто угрожал, что он будет все рассказывать, и вот это тоже было, может быть, опасно. Но и, по-моему, его убили. Ну, по-моему, я думаю, что очевидно, его убили, но это никогда не было доказано. И где лежат его труп, до сих пор не доказано.
Ну что ж, поговорим тогда еще чуть-чуть о профсоюзном движении в целом.
Профсоюз движение стал гораздо слабее сейчас, чем членство. Это гораздо меньше, чем это было тогда. Их настоящие полномочия организовывать работников, это тоже стал гораздо слабее. Это связано, как мы несколько раз говорили на этом подкасте, с политическими циклами американской истории. После Великой депрессии от президентства Рузвельта до президентства Рейгана, это было время в Америке, когда левые силы, мягко говоря, был более сильный. Общий парадайм американской политики
был
более-менее левоцентристый, и тогда профсоюзы были очень сильны. Начиная с Рейганом, был новый идеологии свободных рынок, и профсоюзы не имеют сильного места в этом мире, поэтому вот этого времени до сих пор профсоюз стали слабее и слабее.
То есть сейчас они не играют такой роли, как когда-то?
Они играют роль. Они играют роль, но они не играют какой роль, как они играли в 50-х годах.
Но тогда у них была политическая, очевидная роль.
Да. Сейчас их роль в политике – это важный в внутренней политике демократической партии, естественно. Кто поддерживает в праймери AFL-CIO или Teamsters – это важно. Но они не имеют такое влияние на американские политики, как они раньше имели, и они не имеют влияния на экономики, как они раньше. Это просто очень-очень маленький процент американцев сейчас стал член профсоюзов. И была большая надежда, когда Барак Обама был избран, что он будет поддерживать, он уже поддерживает, но он будет использовать свое влияние, чтобы будет принят новое законодательство, которое делает, более легкие дела профсоюза работать. Но это не получилось, и до сих пор не получилось, и я не вижу перспективы для этого. Ну, и экономическое пространство изменилось, естественно. И мы не живем в мире, когда большинство работников работает в заводе или в фабрике, и мы живем в другой мире. Это новые экономики. И профсоюзы тоже меняются в этом мире. Поэтому Хоффа – это как артефакт.
Артефакт да. Прошлого.
Прошлого, да. Потому что такой лидер профсоюзов никогда не будет. Я не вижу возможности такого человека. Такого. Но его сын, кстати, стал президентом Teamsters недавно. Несколько лет. Я помню, надо уточнить, когда это был. Но его сын стал президент Teamsters, но это совсем другая фигура. Это другое поколение, другой экономической ситуации, другой мир вокруг профсоюзов. Поэтому они стали более часто establishment сейчас.
Тогда поговорим о той части этой истории, которая является вот великой американской загадкой. Насколько вообще для Америки важно в культуре Америки вот эти вот загадки? Я часто вижу в фильмах, там, когда люди говорят, вот кто же убил Кеннеди?
Да.
И вот сейчас, когда появилась эта история с Хоффа, вот неожиданно все телеканалы вели трансляцию из какого-то поля.
Ну, это очень важный часть нашей истории. Вот это есть много, я сказал, много романов по этому. Один из моих самых любимых романов – это роман Джеймс Элрой, по-английски это American Tabloid.
Американский таблоид.
Американский таблоид на русском. Вот, и это на самом деле это о Америке от 59 году до 63, до убийства Кеннеди. Это времени Кеннеди. И все характеры в этом романе, Это, ну, естественно, есть Кеннеди, есть Хоффа, есть это мафиози, которые, есть Джей Эдгар Хувер, глав ФБР тогда. Но тоже есть много людей, которые играли в этом мире между мафией, профсоюзом, политикой и так далее. И Хоффа фигурировал очень важный в этом романе. Вот. Был фильм, когда Хоффа, где Джек Николсон, если не ошибаюсь, играл главный роль, играл Хоффа, вот, который сказал историю его жизни. Поэтому есть, да, есть это очень важно в американской поп-культуре, такие вещи, потому что это загадка, мы не знаем, что произошло, и это, поэтому это интересно. По-моему, есть тоже самые такие вещи в российской истории, я не сомневаюсь.
Да, это национальный миф.
Национальный миф. Ну, и это, во сколько мы молодая страна, наши мифы более ближе к нашей жизни. Я помню, когда Хоффа был жив. И мне было 12 лет, когда он пропал. Поэтому я не помню Кеннеди. Его убили, когда мне было только 9 лет. Вот, во сколько я родился, в 63-м году, в марте. Но Хоффа я помню. Хоффа я помню. И это до сих пор меня лично интересно, где лежат его труп. Я очень сильно обратил внимание на все это и был недоволен, когда они не нашли. Потому что, вот, в конце концов, я обсуждал это с коллегом, который из Детройта. Я сказал, смотри, они найдут труп Хоффа. Я сказал, нет, они не найдут. Они это сделают каждый год. Но это сюжет для разговоров. И я уверен, в Америке все, ну, не все, но много людей говорят и обсуждают этого.
О профсоюзах, мафии и тайне исчезновения Джимми Хоффа в подкасте «Американских вопросов» я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ольга Серебряная. У меня дома есть артефакт, о котором я неожиданно много думаю. Это щелкунчик, инструмент для раскалывания орехов в виде фигурки Маргарет Тэтчер. Вещь остроумная, почти на грани фола. Потому что орехи этому щелкунчику надо вкладывать не в рот, как в классической версии, а между ног. Образ железной леди дан ясный. Раздавит любого. Отношение автора этой штучки к результатам политики Маргарет Тэтчер тоже очевидно. В какой бы области она ни осуществлялась, эта область моментально слетает с катушек. Goes nuts. Буквально превращается в орехи. Никаких орехов я, разумеется, с помощью пластиковой Маргарет Тэтчер не раскалываю. Орехи давно уже продаются исключительно лущеными, так что функциональность у этой фигурки нулевая. Ну и произведением искусства ее тоже назвать сложно. Ни красоты, ни истины в ней нет. Фигурка эта и есть остроумно предъявленная злость. Связанная, разумеется, с политикой, с безудержным неолиберализмом Маргарет Тэтчер, всю жизнь работавшей над освобождением экономики от государственного регулирования, утверждением свободы предпринимательства и отказом от государственного патернализма, в том числе и в сфере культуры. Проще говоря, наступающему на пятки миру наживы и чистогана автор фигурки предъявил артефакт. Забавно, что сам этот артефакт – плоть от плоти мира наживы и чистогана. Тэтчеровский щелкунчик, несомненно, креативный продукт, то есть не лишенная мысли вещица, за которую любой турист будет готов выложить несколько фунтов. Эта фигурка не только критикует Тэтчер, но и воплощает то понимание культуры, которое сама Тэтчер разделяла. Синенькая Тэтчер-щелкунчик – маленький шедевр неолиберализма, продукт культуры, не требующий для своего развития дорогостоящих государственных институций, разветвленной системы грантов и специально образованных потребителей. В общем, глядя на эту игрушку, остается вздохнуть и продолжать уповать на немногие оставшиеся в европейском пространстве государственные институции, осуществляющие поддержку культурных начинаний старыми кейнсианскими средствами, то есть через распределение государственной поддержки на основе суждений профессионалов. Но вот в этом месте рассуждения обнаруживается удивительный феномен. Выясняется, что сегодня в Европе господдержки удостаиваются как раз креативные отрасли, типа моды, дизайна и ресторанных инициатив. Отрасли изначально чисто коммерческие. К Культура, от которой так долго требовали коммерциализации, превратилась в Creative Industries, стала финансово самостоятельной и тут же потребовала для себя поддержки, ссылаясь на старую практику финансирования культурных инициатив. Еще один шаг в эту сторону, и производители Тэтчер-Щелкунчиков получат отдельный государственный грант на поддержание положительного образа Британии в глазах всемирного сообщества. С Британией этого пока не произошло, но описанную выше подмену можно зарегистрировать в странах Северной Европы, в Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, взаимное сотрудничество которых координирует так называемый Северный Совет. О том, как стало возможным существование подобных превращенных форм в области культурной политики и с какими целями они производятся, я поговорила с историком, докторанткой университета Сёдертелье Анной Харькиной. Анна только что закончила работу над диссертацией, посвященной культурной политике северных стран в послевоенное время. Но мы сосредоточили нашу беседу на настоящем. Начнем наш разговор с очень простой оппозиции, которая всегда используется в разговорах о культуре. Противоставление между высокой культурой и культурой потребительской, культурой жизненного стиля. И то, и другое понятие, ну, скорее даже понятие высокой культуры, давно уже препарировано как бы теоретически, и давно показано, что вся эта высокая культура прекрасно встроена в общество или в государственные структуры. Существует тысячи работ культурологических, философских, исторических, каких угодно, в которых продемонстрировано, как определенные там виды искусства имели привилегированный статус в каких-то государствах. Ну, часто это бывает, там, я не знаю, балет или
опера.
Опера, или показано давно, как структуры художественных институций, типа Академии художеств в XIX веке, выполняли репрезентативную функцию для государств определенных. С другой стороны, продемонстрировано, что государство может и не обязательно участвовать в этой высокой культуре, а, скажем, в работах Бурдье показано, как высокая культура конструирует общество и задает себе общественный статус, и через сопричастность к каким-то определенным культурным явлениям ты его либо повышаешь, либо понижаешь. В России существует сейчас такое, мне кажется, на мой взгляд, такое восприятие, что потребительская культура в этом смысле свободна. Она выключена из сферы каких-то государственных взаимодействий, да, и вот чем бы ты там ни занимался, там, подбирать те самые кеды, или нечто там танцевать, или следить за своей электроникой, чтобы она была в духе времени, танцевать то или другое, все это воспринимается с неким налетом либерализма. То есть кажется, что, собственно, свобода сейчас находится вот в этой вот хипстерской культуре, потому что эта сфера свободна от влияния государства. Есть такое предположение, что через эту хипстерскую культуру невозможно провести никакой идеологический месседж. Что бы ты туда ни кидал, оно все это поглотится, перемолотится, и ну, никак вот этих вот молодых людей, хипстеров, не построишь. Насколько я поняла из предыдущих наших с вами бесед, это вовсе не так. И на самом деле вот эта культура потребления точно так же может быть средой, в которой проводятся определенные политические линии.
Да, и здесь интересно сравнить опыт России. То есть он получается несколько противоположным, те ожидания, которые арт-сообщество имеет по отношению этого потребления, и северных стран, где проводится в последнее время довольно либеральная политика, и наоборот, все креативные инициативы, дизайн и мода получают поддержку государства, денежное вливание, рекламу. В результате арт-сообщество реагирует негативно, и наоборот, существует некого рода уход от этой стратегии. Считается очень круто, например, в Стокгольме, если ты художник, жить на 500 евро, и в Стокгольме это очень-очень мало денег, и друг перед другом художники соревнуются, кто меньше потребит. Существует ретро-мода на старые фильмы, старые кинотеатры, поддержку старого оборудования, ностальгия по временам, когда культура была местом свободы от потребления. А сейчас происходит срастание потребления культуры, и хипстер – это, по сути дела, такой грамотный потребитель.
Угу. Ну, а как государство-то сюда вписывается?
Я могу рассказать только про культурное сотрудничество северных стран. Появилось оно в 1946 году, и вначале служило больше для доказательства того, что какое-то политическое сотрудничество существует между северными странами, но поскольку в других областях у них получалось не очень хорошо, например, в экономической, то вот эти маленькие культурные проекты, они служили знаком, который посылали внешнему миру, мировому сообществу, что все-таки что-то происходит. И, в принципе, можно было сказать, что в культурном обмене между северными странами раньше было больше свободы, чем существует сейчас, потому что политики пытались меньше контролировать именно содержание этих культурных проектов, то есть было важно, что они вообще осуществляются, и Дания хочет сотрудничать со Швецией, Швеция с Исландией и так далее. Но в последнее время Совет министров северных стран старается поддерживать так называемые creative industries.
Ну, это то, о благостности чего мы постоянно слышим в российском контексте.
Да, моду, рестораны и так далее.
Дизайн.
Дизайн обязательно. В результате то, что мы называем в нашем разговоре хипстерская культура или культура креатива, оказалось очень интересно именно для позиционирования северных стран на глобальном рынке. То есть традиционная культура оказалось почему-то не очень эффективной.
А под традиционной культурой вы имеете что? В виду хор бабушек из деревни такой-то?
Традиционно северные страны поддерживали то, что называется высокой культурой, ага. Проект театр, литература, переводы и так далее. Но поскольку они очень сильно замкнуты на национальной культуре, существует даже проблема перевод, хотя северные языки, скандинавские языки близки друг к другу, но все равно, например, шведы будут с неохотой читать на норвежском, хотя они понимают, то есть уже нужно вкладывать деньги в перевод, а вот культура креатива, еда, дизайн, она не требует перевода, и существует на данный момент мода на эту культуру. И она очень хорошо легла на задачу рекламирования северного региона как успешного в современной глобальной экономике.
Ну, приведите примеры уже.
В Совете министров северных стран существует два самых больших проекта. Один очень успешный – это Nordic Food, или Северный, да, и Nordic Look – Северный образ. Это проект по рекламе модной индустрии северных стран. Второй проект, я думаю, не очень удачен из-за того, что Швеция и Дания конкурируют между собой в производстве одежды, и им сложно найти общую платформу. Но общая идея для пропаганды этого Nordic Look в том, чтобы продвигать идею экологичного производства, грамотного потребления, опять же. Nordic Food – более успешный проект. Само движение началось снизу, как бы был интерес к тому, чтобы улучшить качество потребления еды. Действительно, в 60-е, 70-е годы, 80-е в северных странах стало преобладать массовое производство, поскольку женщины стали активно работать, им было некогда готовить, и поэтому был такой культ замороженной еды, и в результате все стали плохо питаться.
Но это, в общем, глобальный тренд. Та же самая тенденция была и в США, и в Европе.
Но, тем не менее, например, во Франции рестораны сохранились, или Италии. В северных странах появилась группа энтузиастов, которые захотели сделать что-то интересное в ресторанном бизнесе, используя идеи локального производства, то есть они предлагают масло из местного...
Из молока местных коров.
Да, ну, предположим. Или там используют какой-нибудь редкий мох, который нигде больше не едят, а вот в их высокой кухне можно попробовать какие-то очень странные локальные продукты.
Я правильно понимаю, что это чисто коммерческое предприятие получило государственную поддержку?
Да, оно получило поддержку Совета министров северных стран, которое вкладывает деньги в рекламу этой инициативы. В частности, устраивает разные показы, события, например, в Америке. И в результате, с одной стороны, это, конечно, замечательно, когда что-то интересное происходит в сфере питания. Но, с другой стороны, возникает вопрос, кто может позволить себе эти рестораны, они довольно дорогие.
Ну и потом возникает вопрос, какого черта поддерживать и так уже, в общем, более-менее успешное коммерческое начинание, да еще и поддерживать его под брендом культуры.
Да, они говорят, часто используют фразу, что кулинария – это тоже культура, то есть расширяя понятие культуры, чтобы включить креативные индустрии, creative industries. И в результате становится, во-первых, непонятно, почему поддерживаются только эти рестораны, потому что государство должно поддерживать вообще ресторанный бизнес или...
Ну, или не должно его
поддерживать. Или не должно его поддерживать. По крайней мере, невыборочно какие-то. Ага.
Ну, ответ, я так понимаю, есть на этот вопрос, почему именно эти, потому что именно в их, как бы, идее этих ресторанов, да, заложена...
Идея нордичности.
Идея нордичности, которую, собственно, по политическим мотивам, да, и надо предъявить миру.
Поскольку сейчас в мировой экономике разные регионы конкурируют за привлечение и рабочей силы профессиональной, и капитала, то нужно чем-то найти какой-то ход, как отличаться от других, и почему именно инвесторы должны, например, вкладывать в северный регион. Один из способов рекламировать его как стабильный, но также северные страны хотят рекламировать себя как место инновации, креатива, всего, что связано с модой, происходит интересного. И, в частности, вот поскольку эта инициатива северной кухни была уже популярна до того, как политики вступили с предложением выделить определенное финансирование на еще большую рекламу, то в данном случае произошло такое удачное слияние бизнеса и политики, но только непонятно...
Но при этом под шапкой культуры.
Под шапкой Creative Industries, как бы, а понятие культуры расширилось, чтобы включить Creative Industries.
Ну да, и получается, что уже вот, в общем, как бы ресторан оказывается тоже центром каких-то действий политических, на самом деле, сил.
Да.
Как вы вообще пришли к этой теме? Откуда она взялась? Передо мной лежит название вашей диссертации «От родства или братства к глобальному бренду. Дискурс о культуре в странах северного сотрудничества после Второй мировой войны».
Я работала в Санкт-Петербурге куратором в разных культурных организациях и фриланс-куратором. И моим самым большим интересом, поскольку я работала в начале 2000-х годов, в первой половине 2000-х, когда культурный обмен был еще не очень развит в области современного искусства, это именно то, что меня интересовало, то я пыталась изыскивать средства и организации, которые бы этим интересовались, чтобы привозить международных художников в Санкт-Петербург. И один из способов это делать было с помощью финансирования Совета министров северных стран и Северного культурного фонда.
Который имел некий интерес к северо-западу России, так?
К прибалтийским странам и к северо-западному региону, не только Петербургу. Ну, как бы, с одной стороны, ты очень радуешься, что есть какая-то замечательная международная организация, которая дает тебе денег, чтобы привести художников или помочь российским художникам показать свои работы за границей. Но со временем, когда ты пишешь заявки, становится интересно, почему именно нужно прописывать их таким образом. Как известно, чтобы получить финансирование, нужно соответствовать тем правилам, которые задает грантодатель. И мне стало интересно, почему именно формулируется таким образом и почему именно они...
А каким?
Ну, например, ты обязательно должен был включить в проект три северные страны. Причем было очень интересно, потому что вроде бы Россия считалась, северо-западный регион, равным участником этого культурного обмена, но она не могла считаться северной страной. То есть, если ты подавал как российский куратор, в результате это выливалось в то, что нужно было объединить четыре партнера.
Что громоздко.
Что громоздко и не всегда соответствует идее проекта. То есть нужно было искать этого четвертого участника в Норвегии или в Дании, а Норвегия и Дания не очень интересовалась общением с Санкт-Петербургом, в отличие от Финляндии. То есть самые близкие отношения и самый большой интерес был между Санкт-Петербургом и Финляндией, но не существовало схемы, когда можно подавать только проект между этими двумя странами.
То есть вырисовывалась некая как бы структура, которая непонятно на каких основаниях существует, и вы решили их выяснить.
Я была довольно наивным человеком и считала, что на Западе культуру поддерживают просто потому, что культура – это что-то хорошее, и ради нее самой. И...
Ну, в общем, на самом деле, вроде бы была такая идея изначально заложена в послевоенном мире, что культура должна пользоваться, ну, такой максимальной степенью свободы.
Да, это постреакция на инструментализацию культуры фашизмом, и мы знаем, к чему все это привело, к сожжению книг, закрытию выставок и так далее. То есть попытались создать такой балансирующий механизм, который предложил Кейнс. Он ввел принцип, что политики должны находиться на расстоянии вытянутой руки от того, что происходит в культуре, то есть они должны давать деньги, а распределять эти деньги под проект должны сами дети. деятели культуры, то есть они должны решать, что поддерживать, что не поддерживать на основании профессионализма, а не идеологии. Мне показалось, что, заполняя заявки в Совет министров северных стран и Северный культурный фонд, что это расстояние несколько короче, чем расстояние вытянутой руки. То есть мне показалось, что сама идея проекта для того, чтобы вписать ее в рамки заявки, иногда трансформировалась драматическим образом. Другой принцип – ты должен был показать, что это очень полезно для северного региона. И иногда культурный проект совершенно не предполагает пользу ни для какого региона и решает, например, экзистенциальные проблемы человеческого существования и совершенно не думать о позиционировании города, региона и чего бы то ни было. Но прописать проект заявки нужно было таким образом, чтобы эта польза региону или Nordic-профиль был очевиден. И в результате хорошая идея иногда превращалась во что-то не такое ясное, уже как бы и не о том. То есть ты вроде бы получаешь под свой проект деньги, но такое ощущение, что тот, кто формулировал условия заявки, тоже оказался соучастником.
Но это уже начинает походить на процесс, я не знаю, публикации чего-нибудь в «Новом мире» образца 63-го года. То есть вроде бы тебя публикуют, но твой текст в процессе превращается в другой тип. Вот, в этом смысле вот этой вот вроде бы не идеологической цензуре, да, или влиянии, ограничении, определении культурной сферы говорить можно.
Ты как бы не обязан вообще подавать заявку, если ты считаешь, что там есть какой-то компромисс с твоей идеей. Но, с другой стороны, в северных странах, так же, как в Петербурге, довольно сложно найти другие источники финансирования, потому что рынок искусства не развит, как, например, в Америке. Выжить на продажу картины очень сложно. И в результате ты так или иначе оказываешься частью этой системы существующей, потому что другим выбором будет просто заниматься искусством как хобби. Или, как писал Пивоваров, нарисовать картину и поставить ее лицом к стенке. То есть она все равно существует, но она существует лицом к стенке.
Ну, и мы получаем как бы два феномена, что ли, внутри которых свободная художественная мысль, да, оказывается ограничена. С одной стороны, она ограничена деньгами, миром коммерции, а с другой стороны, она ограничена вот как бы государственными какими-то вливаниями.
Да, и в последних проектах Совета министров северных стран они как бы удачно сливаются друг с другом.
Да-да-да, потому что получается, что там, где правит капитал, там же еще этот капитал увеличивается, да, усиливается за счет государственных инвестиций.
Да, и все это под грифом поддержки культуры. Не то чтобы они перестали поддерживать классические культурные проекты, литературу, кино и так далее, но в некотором смысле происходит дефокусировка интереса. Все опасаются, что когда интерес еще больше фокусируется, то начнут урезать бюджеты, и так довольно маленькие.
Ну, под классические проекты.
Да, то есть деньги начнут перемещаться из литературы, театра, современного искусства в более коммерческие.
В рестораны, в производство.
В рестораны,
джинсов,
моду, дизайн, туризм в том числе.
Ну, и получается, что вот это вот свободное пространство, в котором некая такая пустота, да, в которой художник предполагается, что создает какие-то смыслы или там напрямую обращается к истине, открывает какие-то новые феномены, оно схлопывается совершенно при полном вроде бы либерализме.
Да, то есть эта территория свободы оказывается совершенно маргинализирована, то есть ты можешь быть свободным ровно как ты можешь заниматься своими делами или заниматься искусством как хобби. Или ты можешь, ну, сквоты, занимать пустые пространства и делать то, что ты хочешь, но насколько это имеет контакт с обществом. То есть, получается, ты варишься в группе своих единомышленников.
И вы как бы заведомо имеете статус маргиналов.
Да.
Еще последний феномен, который очень меня позабавил в ходе вот этого всего нашего обсуждения, это то, как вот эти два способа инструментализации, как бы такой, прибрать к рукам эту культуру, коммерческий и государственный, как замечательно они в современном мире начинают сливаться. Вот здесь мне пришел в голову вот последний скандал по поводу данных, которые Эдвард Сноуден передал прессе о том, как американские спецслужбы пользуются на самом деле данными, которые получают коммерческие интернет-компании. И вот этот вот граница уже между некой идеей свободного предпринимательства, да, с которой мы, соглашаясь с которой мы отдаем свои данные крупным интернет-компаниям, очень хорошо, оказывается, дружит с идеей сильного государства, просто с ней скрещивается. То есть Facebook попросили дать, и он дал. И Facebook'у совершенно все равно, потому что как бы всегда на готове есть еще один дискурс, который оправдывает все что угодно. Это дискурс безопасности. И как я понимаю, в сфере культуры вот этой вот северных стран он тоже работает. То есть потому что, как я из наших дискуссий поняла, что необходимость продвижения самобытности, да, вот этой вот культурной самобытности, потребительской самобытности северных стран тоже проговаривается часто как ответ на угрозу, как в терминах безопасности.
Да, но вот в своей диссертации я анализировала политические документы, которые прописывают политические меры, которые как бы задают план для политических действий, политическую стратегию. Слово «threat» как угроза и «security» используется довольно часто. Имеется в виду угроза не военная в данном случае, а угроза экономической стабильности региона, когда маленькие северные страны должны конкурировать с растущими гигантами, как Бразилия, Индия, Китай. Встает вопрос, как позиционировать северные страны, чтобы не проиграть в этой гонке только не вооружений сейчас, а гонке экономической эскалации. И культура, особенно Creative Industries, оказывается очень удобными для того, чтобы показать, что это интересное место, где что-то происходит, где правительство поддерживает инновационное мышление.
Да, тогда как все инновационное мышление в итоге сводится к тому, какие кроссовки себе купить.
Ну да, в результате есть выбор их не покупать, но об этом никто не говорит.
Да.
Потому что это будет неинтересно для экономического развития, потому что кроссовки нужно покупать.
Опять нужно, чтобы обеспечить собственную безопасность и выживание.
Да.
И таким образом вот эта вот как бы культурная свобода, да, оказывается отсутствующей как просто как предмет в мышлении.
Она становится политически ненужной.
Вы слушали подкаст «Предмет разговора». С вами была ведущая одноименного проекта на сайте свобода.орг Ольга Серебряная.
Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Сегодняшняя тема посвящена звучанию городского пространства европейских городов и связана она с тем, что Европейский Союз решил поддержать стремление музыкантов и теоретиков звука создать базу данных звуков разных городов. В 1913 год был не только последним мирным годом в Европе перед серией военных и геополитических катастроф, наступивших в 20 веке. Этот год ознаменовался написанием итальянским художником и композитором Луиджи Руссоло футуристического манифеста «L'arte del rumori» – «Искусство шумов», который перевернул представление о музыке. Руссоло начал создавать звуковую композицию, используя шумы, которые производили созданные им устройства. Давайте послушаем, как они звучали. Руссоло считал, что именно шумы, а вовсе не написанная композитором музыка, способны как нельзя лучше передать рев толпы, работу фабрик и заводов, движение автомобилей, поездов и самолетов, в общем, всего того, что появилось после промышленной революции. Автор манифеста верил, что в будущем мелодическая музыка исчезнет, а ее место займет звучание разнообразных механизмов. Отчасти его предсказание сбылось. С искусством шумов можно познакомиться, слушая современных диджеев и композиторов, создающих электронную музыку. Они используют при создании своих композиций звуки, записанные в окружающем их пространстве. Звуки не только гулкого города, но и не менее звучной природы. Одновременно с этими шумовыми экспериментами классическая музыкальная гармония пока не стала историей, как надеялся Руссоло. Через 100 лет после появления его «L'Arte del Rumori» Европейский Союз начал финансировать проект «Sounds of Europe» – «Звуки Европы», который ставит перед собой цель создать базу данных разных шумов и звуков городов Европы. Сюда стекается звуковая информация с разных сайтов в нескольких крупнейших городах ЕС. Идея эта вовсе не нова. Первым, кто обратил внимание на звучание городского пространства, был канадский ученый и композитор Мюррей Шейфер, придумавший термин «soundscape» от английского слова «landscape», в данном случае со значением «среда». В 1973 году Шейфер записал длинную композицию исключительно из звуков, записанных им на улице Ванкувера. С тех пор, так же, как и у музыкальных произведений, у композиций, записанных в природе или в городе, определяется общая тональность, которая является основной для более громких, выделяющихся на общем шумном фоне звуков. Наряду с тональностью оценивается и ритмическая гармония, а также то, на какое расстояние может слышать человеческое ухо. Милош Войтиховский, который уже 4 года собирает звуки на улицах чешской столицы и создал из них базу данных на сайте, названном «Самые приятные звуки Праги», называет коллекционирование звуков искусством.
Я записываю звуки не только после предварительного планирования, но и в случайных местах. Моя цель – это прогулка по городу с использованием другой карты, не бумажной с обозначением улиц, а звуковой. Во время этих прогулок я стараюсь оказаться там, где, как мне кажется, есть интересные звуки. Например, едущий поезд, движение по железнодорожным путям. Это долгое время было моей основной темой. Далее меня интересует звуковая атмосфера в костелах и сакральных постройках, звук воды над землей и под землей, голоса птиц. Все это я могу использовать во время редких музыкальных представлений, а также как материал для создания композиции для записи диска. Когда человек приступает к записи звука, ему приходится учиться слушать. Это занятие заставляет ходить в необычное время, в необычные места, куда обычный человек, может быть, никогда и не пойдет. Лучше всего записывать ночью, между 3 и 5 часами. Можно сказать, что запись городских звуков – это альтернатива фотосъемке, с той только разницей, что человек намного чаще берет в руки камеру, а не микрофон. Для меня это своего рода реакция на засилье фотографий, сделанных в самых разных местах. Они нас постоянно преследуют. Это искусственно созданные образы.
У меня их образы, у меня захвачены их.
Вы считаете, что запись звучания городского пространства – это искусство, но я думаю, что не все с вами согласятся.
Искусство отражает интерес к реальности, окружающей действительности, и при записи звуков этот интерес присутствует. Ведь искусство – это не только демонстрация своего отношения к чему-либо, своего самого сокровенного, своих представлений или фантазий, но и наблюдение за происходящим. И в этом смысле у записей в поле есть свое место в искусстве. Когда кто-то прослушивает эти треки, он не только получает информацию об окружающем мире, но и думает о себе, об окружающем.
Сегодня на созданном Милошем Войтиховским сайте уже около 1000 файлов, создающих звуковую картину Праги. Кроме его записи, здесь есть отдельные звуки и целые композиции других любителей Soundscape.
Собрать эти звуки – лишь одна из целей этого проекта. Главная цель – это инициировать диалог о влиянии на человека, окружающего звукового пространства. И наоборот, влияние человека на звуковое пространство. Тут стоит вспомнить о том, что уровень шума оказывает довольно существенное влияние на жизнь в городах. В последнее время повышение этого уровня связано с увеличением количества различных механизмов, которые человек использует в повседневной жизни, даже несмотря на то, что в Праге теперь нет фабрик. Шум заводов быстро заменили автомобили, общественный транспорт и самолеты. Можно даже сказать, что сегодня проблема звука – это проблема психологическая и гигиеническая, которую пытаются решать во всех больших городах.
Изначально планировалось, что созданной базой данных пражских звуков будут пользоваться урбанисты, архитекторы и социологи при городском планировании. Они могли бы повлиять и на изменение звуковой окружающей среды города, адаптировав ее для нужд человека. Однако, по словам Войтиховского, эту инициативу в Праге никто не поддержал. Его коллега, британский музыкант, занимающийся коллекционированием звуков в Лондоне, Питер Кьюзек, был более успешным при попытке наладить контакт с лондонскими урбанистами. Они пользуются его коллекцией звуков, собранной на его сайте. В этой коллекции есть, например, такой вот звук, записанный в Северном Лондоне.
No.
Питером Кьюзаком побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Питер Кьюзак – британский музыкант, художник, исследователь, занимающийся коллекционированием звуков. По его инициативе в ряде европейских городов возникли проекты, посвященные описанию локальной звуковой среды. Впрочем, по словам автора, создание звукового архива Европы в его цели не входит.
Вообще-то я занимаюсь не этим. Меня интересуют звуки, свойственные определенным местам. Идея в том, чтобы попытаться понять, как взаимодействует между собой звуковая среда и люди, которые в нее попадают. Если зайти на сайт «Любимые звуки», там можно найти записи, наложенные на карту Google Maps. В этом проекте представлено несколько британских и континентальных европейских городов. Началось все с Лондона. Это мой родной город. В 1998 году я задумал проект под названием «Ваш любимый лондонский звук». Суть его состояла в том, чтобы опросить как можно большее количество людей, узнать, какие звуки Лондона нравятся им больше всего, и записать их. Кроме того, я просил людей делать собственные записи. Так зародился более обширный проект «Любимые звуки». Подобными вещами я занимался в Пекине, Чикаго, Берлине, Манчестере, Праге и других местах.
Термин «шумовое загрязнение» из лексикона ученых, занимающихся аудиоэкологией. Есть и другие области исследования звукового фона, которые имеют практические приложения, например, в городском планировании. Кьюзак говорил о том, можно ли извлечь практическую пользу из его аудиоколлекций и звуковых карт.
Шумовое загрязнение – большая проблема. Правда, мне не нравится термин «шум», он довольно негативный. Мне интереснее понятие «звук», в нем есть позитивный дух. Если в том или ином месте шумно, а в Лондоне бывает очень шумно, это еще не значит, что оно загрязнено. Существуют места, где, несмотря на шум, атмосфера вполне позитивная. Так что мне кажется, что сама по себе идея шумового загрязнения требует более детального изучения. Бессмысленно говорить «шумно» значит «плохо». Это не всегда так. Проблема тут, по-моему, куда более сложная. Это как раз один из вопросов, который меня интересует. Как разработать звуковой ландшафт города? Как его изменить? Он адресован тем, кто отвечает за градостроительство и планировку.
Кьюзак много путешествовал. Бывал в Чернобыле, в Азербайджане, на озере Байкал, где тоже собирал звуки. Он рассказал о том, чем занимался в своих поездках.
Проект «Звуки из опасных мест» был посвящен вопросам экологии, где в опасности находится окружающая среда. В Чернобыле произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики, в результате чего произошли экологические изменения на обширной территории. Мне хотелось выяснить, какое влияние катастрофа оказала на звуковой ландшафт. То же и с нефтяными месторождениями. Старые месторождения на Каспийском море существуют уже более 100 лет. Уровень загрязнения там настолько высок, что окружающая среда необратимо изменилась, и прежняя она уже никогда не станет. И здесь возник тот же вопрос, как все это повлияло на звуковой ландшафт. Выяснилось, что очень сильно. Вот чему был посвящен тот проект и записи, сделанные в его ходе. В Чернобыле немного другая ситуация. Там полностью восстановилась природная среда, и теперь местность вокруг Чернобыльской АЭС – особая природная зона. Это связано с тем, что оттуда уехали люди. Интересно, что даже в месте экологической катастрофы природа способна прекрасно регенерироваться, если ей не мешает человек. И, конечно, это отражается на звуках. Там, на заре, удалось записать лучшее птичье пение. Такое, как в зоне вокруг Чернобыля, мне нигде не встречалось. Там повсюду кипит жизнь.
С музыкантом и коллекционером звуков Питером Кьюзаком беседовала Анна Асланян. Чешский коллекционер городских голосов Милош Войтиховский, в свою очередь, говорит, что звуки помогают найти людям из разных европейских стран общий язык, получить новую информацию об окружающем мире.
Я не вижу причин, по которым эта инициатива не должна быть поддержана, в то время как Брюссель поддерживает другие проекты. Но мне кажется, что каждая организация, которая прислушивается к тому, что думают другие, поддержит такое начинание, так как оно создает площадку для сотрудничества разных людей, поиска языка общения с использованием общественного пространства, так как большинство записей появляются именно в общественном пространстве. Здесь люди могут встречаться и обсуждать вещи, имеющие к ним отношение, находить общий язык друг с другом.
Милош Войтиховский записал из собранных им в Праге звуков композицию для диска, знакомящего со звучанием одного из городов Центральной Европы. «Проект Европа», «Радио Свобода». Этот подкаст был посвящен рассказу о финансируемом Европейским Союзом проекте по созданию базы данных звуков разных городов. Другие подкасты проекта «Европа» можно найти на сайте свобода.орг, на сайте наших партнеров, в магазине iTunes и приложениях для устройств с системой Android.